Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, Брянская епархия провела двухдневный пресс-тур для представителей средств массовой информации по святым местам Брянщины. В мероприятии приняли участие съемочные группы брянских телерадиокомпаний, корреспонденты интернет-СМИ, периодических изданий и съемочная группа московской студии православного телеканала «Союз». Программа была насыщенной. Журналисты посетили храмы и монастыри городов Севска и Дятьково.
Пресс-тур был приурочен к 100-летней годовщине убиения первых новомучеников церкви русской, памятной дате, которая будет вспоминаться в 2017 году. После Октябрьского переворота начались гонения на церковь, массовые грабежи храмов и расстрелы священнослужителей. Пик репрессий на Брянщине пришелся на 30-е годы минувшего столетия. Около 2400 священников, монашествующих и мирян были репрессированы. Расстреляно 144 человека, из них 90% – духовенство. 9 человек, пострадавших за веру, были прославлены в лике святых Русской Православной Церковью.
Пять – это пресвитер Стародубский, протодиакон Серафим Брянский, иерей Стефан Грачев-Брасовский и два священника севских. Среди них иерей Григорий Фадеев и протоиерей Варлам Попов.
С жизнью священномученика протоиерея Варлама Попова участники пресс-тура познакомились в Севске на месте его служения.
Отец Варлам, он сам уроженец Севского уезда, село Лобаново, сейчас оно входит, его сейчас оно не существует.
Его предки священствовали в Троицком храме, он там родился. Ну, когда ему исполнилось 9 лет,
сейчас в бывшем здании духовного училища находится школа. За отличную учебу Варлам Попов был переведен в Орловскую семинарию, где также значился в числе лучших учеников. После ее окончания преподавал в церковно-приходской школе на Орловщине.
3 года учительствовал, после чего был рукоположен и направлен в Севский уезд. У нас есть такое село и сейчас, село Позднешовка. И там, в этом селе, отец Варлам 10 лет священствовал.
Учебную деятельность батюшка не оставил. Построил церковно-приходскую школу и стал учить там сельских ребятишек. В переломном 1917 году протоиерей Варлам Попов был направлен служить в родное село Лобаново. Многодетной семье священника пришлось пройти тяжкие испытания.
Во время гражданской войны есть свидетельство о том, что батюшку чуть было не расстреляли кубанские красные казаки.
Прихожане спасли своего пастыря от гибели и на свой страх и риск спрятали его у себя дома. Но когда в очередной раз нависла угроза, крестьяне больше не решились укрывать священника. И он был вынужден с 4 маленькими детьми и матушкой в положении покинуть село. Батюшка отправился к брату на Украину, а семью оставил в женском монастыре под Харьковом, чтобы не подвергать опасности. Брата протоиерей Варлам так и не нашел. И после нескольких лет скитаний священник вновь вернулся на родину. Там вскоре воссоединился с своей семьей, матушкой и 5 детьми.
Получил назначение в храм великомученицы Варвары. Кладбищенский храм, сейчас он утрачен, разрушен. И там он 4 года служил, а в 1924 году по приглашению прихожан Крестовоздвиженского храма он был переведен настоятелем этого храма.
11 апреля 1925 года протоиерей Варлаам был арестован, но в конце года освобожден и вновь стал служить. Священнослужитель стоял во главе борьбы с обновленчеством в Севске, был благочинным Севского округа и, невзирая на опасность, оказывал помощь священникам, которые возвращались из заключения.
В 1937 году в августе он был арестован, а 8 декабря был расстрелян. В 2006 году, в этом году был 10 лет, он был причислен к лику святых в вероисповедников российских.
В рамках пресс-тура журналисты также посетили старинный храм в честь Вознесения Господня в городе Севске. Об истории его создания рассказал настоятель, протоиерей Георгий Балин.
Он является одним из самых древних храмов в городе Севске. Его история восходит к началу 18 века, когда завершилось смутное время. Севск стал возрождаться.
Представители СМИ также побывали в Севском Крестовоздвиженском женском монастыре. В обители пребывает чудотворный образ Молчинской иконы Божьей Матери.
Молчинская икона Божьей Матери была обретена в 1405 году на Молчинских болотах около города Путивля и принесена в зарождавшийся в Севске женский монастырь во имя Святой Троицы. После закрытия обители в 1920-х годах святой образ хранился у одной из монахинь, а после ее кончины был передан в Севске Крестовоздвиженский храм, где и хранится в настоящее время.
С любыми скорбями, с любыми просьбами мы обращаемся к ней, и она слышит нас.
В завершении поездки в Севск журналисты посетили полуразрушенный Спасо-Преображенский монастырь, так называемый Севский Кремль. Сейчас здесь находится коррекционная школа.
Середина 17 века и основная масса строений именно того периода. Ну, то есть 400 метров стен, ласточкин хвост, завершение в центральной части. И потом даже появилась возможность сад тоже в стены кирпичные заковать. Собор самый древний, который сохранился, здесь был еще другой храм, его нету. Это 1701 год. Внутри очень интересная елизаветинская барокко, декор. Снаружи весь декор облетел, и в одно из времен еще и была произведена реставрация, вернее реконструкция на то время. Поэтому здесь как бы собирательный образ, но полностью сохранился и подклет. Есть проект реставрации московской фирмы, но его уже придется править, потому что состояние храма ухудшилось за 30 лет очень значительно. Есть сверху стен боевой ход без накрытия, перемежается с башнями. Сегодняшнее состояние испорчено именно приспособлением его под функцию интерната. Потому что все строения, которые вы видите, корпуса силикатные, это уже новоделы, и они приспосабливаются не под функцию монастыря.
Спасо-Преображенский монастырь уникален как в архитектурном отношении, так и в историческом. И если бы его удалось восстановить, то эта святыня стала бы достопримечательностью не только Севска, но и всей Брянщины.
Форпост очень важный, потому что если мы его видели со стороны Вознесенского монастыря, также и отсюда мы четко видим, как на ладони весь Севск.
Спасо-Преображенский монастырь до сих пор не передан в собственность Брянской епархии, и поэтому устроить здесь монастырскую жизнь не представляется возможным. Опасения по поводу того, что в случае передачи объекта Брянской епархии дети из коррекционной школы будут выселены на улицу, являются не более чем домыслами.
Наш владыка Александр, митрополит Александр Брянский и Севский, он по этому поводу заверил всех, что возможно совместное существование и монастыря, и школы коррекционной, и никто никого не желает лишать там и места работы, и места учебы. Вот. В перспективе, наверное, будет построена новая школа, но на это нужно время, нужны средства. Мы все понимаем, что сейчас очень тяжелые условия, и тоже эти средства нужно найти. Поэтому пока школы новой не будет, возможно совместное существование.
Первый день знакомства с святынями завершился поездкой в Богородицкую, Плащанскую, Мужскую пустынь. Журналисты посетили восстановленные храмы в честь сошествия Святого Духа на апостолов и храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Настоятель обители игумен Леонид провел экскурсию по монастырю и рассказал корреспондентам о ходе восстановления Казанского собора, вместимость которого составит 1500 человек.
В данное время ведется восстановление Казанского собора, Казанской иконы Божьей Матери, главного собора монастыря. Колокольня, как вы сами видите, уже восстановлена милостью Божией и чаянием наших благодетелей, друзей монастыря. Сейчас ведутся восстановительные работы непосредственно самого здания собора. Ну, надеемся, что к 2020 году, с Божьей помощью, сможем в этот собор войти, помолиться. Вот. Ну и, по крайней мере, к этому стремимся. Потому что еще год назад была лишь только южная стена восстановлена, но в этом году очень много было сделано работ по восстановлению. Вот вы видите, что занимаемся кровлей этого собора.
На второй день большого пресс-тура представители СМИ посетили Дядьковский храм в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» с уникальным хрустальным иконостасом.
В 1810 году еще промышленниками Мальцовыми был построен удивительный храм Преображения, в котором впоследствии они же установили хрустальный иконостас. Красоты необыкновенной. Через буквально, можно сказать, что короткое время его стали называть одним из чудес света. Вот. У нас до сих пор в музее хранится плиточка из того самого храма с удивительным рисунком. Дядьковский крест некоторые его называют. Ну и вот так удачно сложились обстоятельства, что после того, как разрушили наш храм после революции, вот тут Преображение, на рубеже 20 и 21 веков было принято решение снова построить у нас в городе храм по-прежнему с единственным в мире хрустальным иконостасом.
В Дядьковском музее хрусталя хранятся более 12 тысяч экспонатов. Среди них есть и храмовая утварь, и современные авторские изделия на православную тематику.
В храме 19 века еще был удивительный не только иконостас, но и все внутреннее убранство было выполнено из стекла и хрусталя. Ну и благодаря образцовой комнате сохранился один из подсвечников, которые украшали храм трехслойного стекла, почти 2,5 метра в высоту. Красоты необыкновенной. Вот он украшает наш сейчас первый этаж 19 века.
Хрустальное убранство нового храма выполнили мастера Дядьковского хрустального завода. Свою работу они посвятили памяти Мальцовых, основателей предприятия и всех поколений дядьковских хрустальщиков. На изготовление необычного убранства ушло около 15 тонн хрусталя.
Красота Божьего мира, она не только в том, что мы можем созерцать великолепие природы, но и что-то мы можем создать своими руками. То есть посвятить Богу. Вот творение наших мастеров зодчих, когда они сделан сам хрустальный иконостас, он сделан из множества деталей. Там тысячи деталей, которые соединены воедино и дает вот этот блеск, который как вот жемчуг на или звездочки на небосклоне, каждый по-своему блестит, каждый по-своему дает что-то свое, и мы видим эту картину, восхищаемся творением Божьим, но в данном случае мы восхищаемся теми людьми, которые сотворили для Бога, посвятили, то есть свои труды посвятили для украшения Божьего храма.
Храм в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» постоянно обновляется и благо украшается.
Не только в самом храме стараемся создать ту атмосферу духовности, но и вне храма, то есть около храма. В том году был трудами, опять же, хрустальщиков был воссоздан хрустальный крест, который 18 метров высотой, сам крест хрустальный 6 метров. И в том году на воздвижение животворящего креста был владыкой Александром, митрополитом Александром был освящен крест, который находится, сияет около храма.
К празднику Казанской иконы Божьей Матери в храме появился величественный образ Богородицы. Размер иконы 1,5 на 2,5 метра. Образ писался на пожертвования прихожан, и на его создание ушло около года.
Чудесным образом было это все завершено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. И мы совершали на празднование Казанской иконы Божьей Матери, он совпадает, это празднование, с празднованием гражданским. Крестный ход был совершен вокруг храма, по улицам города пронесли эту икону. Я думаю, это было такое знаменательное событие.
В Дядьково журналисты познакомились с производством изделий из стекла и хрусталя на предприятии «Астера» и своими глазами увидели, как из раскаленного сплава, из-под рук ловких и талантливых мастеров, выходят посуды, сувениры и другие творения. Также представители СМИ побывали в Дядьковской стекольной артели, где изготавливаются православные иконы.
Знакомство с православным Дядьково завершилось посещением храма в честь Преображения Господня, где с журналистами пообщался благочинный Дядьковского церковного округа иерей Павел Корнеев. В храме не так давно появился уникальный образ Стилиана Пафлагонского с младенцем на руках.
Образ написан тружениками Данилова монастыря и передан нам. В настоящее время, насколько мне известно, именно такое изображение, строго каноническое преподобного Стилиана, оно пока еще единственное. Именно в таком большом исполнении. Стилиан пафлагонянин, известный подвижник, глубокой древности подвязался в Пафлагоне, в Греции. Ему Господь даровал дар молитвенного предстательства о детях и о матерях. По его молитве рожали, казалось бы, бесплодные. По его молитве и воскрешались и исцелялись дети, казалось бы, безнадежные. И даже по его кончине, к его часовне, которая расположена в горах в Лагоне, 9 декабря по нашему исчислению, обычно это морозный, холодный, ветреный день, греческие мамы с детьми каждый год поднимаются и спрашивают у преподобного Стилиана благословение для своих деток на весь грядущий год. Преподобный Стилиан в Греции почитается равно, как у нас святитель Николай.
О своих впечатлениях о посещении брянских святынь с нами поделились участники пресс-тура.
Я думаю, что это была отличная идея, потому что Брянская епархия, за что я огромное спасибо, предоставила нам прекрасную возможность познакомиться со святынями Брянской области, многие из которых, возможно, мы бы никогда не увидели там и никогда бы о них не узнали. Поэтому в действительности такое мероприятие, мне кажется, несет и важную просветительскую функцию, и в том числе культурную.
Этот пресс-тур вот, у человека, который немножко скептически относится к церкви, он может, на мой взгляд, сломать многие стереотипы, потому что мы видели современных, абсолютно нормальных священников, которые разбираются в ряде современных вопросов, с ними это образованные люди, с ними приятно поговорить, это, на мой взгляд, это огромный плюс. Чем больше будет такого общения, тем стереотип негативный о Русской Православной Церкви, о священнослужителях, он будет ломаться. И мне кажется, это главное, понимаете?
Я хотела бы поблагодарить епархию Брянскую за приглашение принять участие в этом пресс-туре, потому что нас связывают очень давние дружеские связи. Епархия в числе активных епархий участвует в наших новостных выпусках, присылает нам материалы самые интересные. То есть мы в курсе всего происходящего на Брянщине. И вот теперь своими глазами могли увидеть вот те храмы, святыни, проехать по тем местам, знаковым местам для православного мира Брянщины. Я думаю, что будет несколько новостных информационных сюжетов, в которых мы расскажем и о пресс-туре, и о гостеприимной брянской земле, и о прекрасных людях, добрых, открытых, чистых, вот настоящих людях, которых мы здесь встретили. Очень было приятно познакомиться. Я думаю, что уедем мы с таким чистым чувством и с ощущением того, что мы здесь приобрели новых хороших друзей.
Подобные пресс-туры для представителей СМИ будут проведены и в следующем году. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь!